Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Суд выдал санкцию на арест ненецкого губернатора. Из Москвы выслан сотрудник посольства Швеции. Пожар в стамбульском аэропорту пока потушить не удается. Суд в Архангельске выдал санкцию на арест главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного во вторник по обвинению в мошенничестве. Одновременно Генпрокуратура потребовала отстранить от должности вице-губернатора округа Игоря Золотова за совмещение работы в администрации с предпринимательской деятельностью. В Совет Федерации поступило заявление о добровольной отставке от Александра Сабодаша, представляющего Ненецкий округ в Верхней Палате парламента. Расходы России на оборонные нужды в будущем году составят около 800 миллиардов рублей, на 100 с лишним миллиардов больше, чем в этом. Цифру сообщил в среду журналистам министр обороны России Сергей Иванов.
Самое главное – это повышение качественных показателей. То есть бюджет Минобороны будет расти в абсолютных цифрах, но в процентном соотношении к ВВП он будет примерно оставаться одинаковым. Это я говорю специально, чтобы все поняли, что никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного. Могу назвать и цифру будущего года. Она примерно уже известна. Бюджет по национальной обороне на будущий год планируется примерно в размере 800 миллиардов рублей.
Это был министр обороны России Сергей Иванов. В Москву прибыл лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе, которого разыскивает Интерпол по запросу Грузии. На родине политика обвиняют в организации ряда громких убийств и покушений на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Игорь Пантелеймонович Георгадзе являлся кадровым офицером КГБ СССР. Игорь Георгадзе сбежал из Грузии в октябре 1995 года после того, как Генеральная прокуратура обвинила его в организации убийства председателя Национал-демократической партии Георгия Чантурия, председателя Фонда возрождения и развития Солико Хабейшвили, заместителя министра внутренних дел Гии Гулуа, а также в покушении на жизнь главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе 29 августа 1995 года. В 1996 году Игорь Георгадзе объявлен в международный розыск по линии Интерпола. По утверждению грузинских официальных лиц, все эти годы бывший глава МГБ Грузии жил на конспиративных квартирах службы внешней разведки России в Ливане и Сирии. Сообщение о том, что Игорю Георгадзе может быть предоставлено российское гражданство и политическое убежище в России, вызвало в Грузии бурную реакцию. Интерпол и МВД Грузии будут продолжать настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Это был наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе. Новый глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг считает, что основными проблемами России остаются ситуация в Чечне, положение в армии и проявление ксенофобии и расовой нетерпимости. Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью независимой газете. По словам Хаммерберга, в ближайшее время он собирается посетить Россию и встретиться с представителями властей и неправительственных организаций. Из России выслан сотрудник посольства Швеции, сообщило шведское радио. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Радио Швеции, ссылаясь на источники шведского МИД, сообщило о том, что сотрудник посольства Швеции в Москве был объявлен российскими властями персона нон грата и выдворен из страны. По имеющейся информации, речь идет о молодом дипломате с отличным знанием русского языка, игравшем, несмотря на свой невысокий ранг, важную роль в работе шведской дипломатической миссии, сообщает Радио Швеции. По сведениям журналистов, высылка шведского дипломата была предпринята Москвой в ответ на арест в феврале этого года по подозрению в шпионаже российского биолога Андрея Замятнина. Обвинения в адрес ученого не подтвердились, однако Замятнин был вынужден покинуть Швецию, поскольку иммиграционные власти решили не продлевать его рабочую визу. В МИД Швеции, куда обратился за комментариями корреспондент Радио Свобода, отказались подтвердить либо опровергнуть информацию о высылке своего сотрудника из России. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Стамбуле в грузовом терминале международного аэропорта бушует сильный пожар. Пожарные при поддержке специальной авиации борются с огнем. Клубы черного густого дыма поднимаются над зданием. Из аэропорта эвакуированы сотни объятых паникой людей. Представители аэропорта сообщили, что по их данным жертв нет. Аэропорт принимает и отправляет самолеты. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. США отвергли критику правозащитной организации «Международной амнистии», обвинившей американские спецслужбы в нарушении их прав человека в рамках борьбы с терроризмом. Правозащитники рекомендовали, в частности, закрыть американскую тюрьму на военной базе в Гуантанамо, где имеет место, по их данным, издевательство над заключенными. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак в ответ заявил.
В Гуантанамо только что отправилась группа европейских парламентариев. Побывали там и представители многих, очень многих организаций, чтобы своими глазами убедиться, что происходит в Гуантанамо и как там обращаются с узниками. Так вот, в Гуантанамо никого не пытают.
Сказал представитель Госдепартамента США. На западном берегу Иордана в стычке с израильскими военными погибли 3 палестинца, 10 ранены. Как сообщило израильское командование, военные проводили в Рамаллахе спецоперацию по задержанию боевика группировки «Исламский джихад». Путь солдатам преградила толпа палестинцев, среди которых были вооруженные люди. Завязалась перестрелка. Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бин Ладену. Лидер Аль-Каиды заявляет, в частности, что лично отбирал 19 человек для осуществления терактов в Соединенных Штатах в 2001 году.
Я хочу сказать и о нашем уважаемом брате Закарии Мусаве. Правда заключается в том, что он не имел никакого отношения к событиям 11 сентября в Соединенных Штатах. Я не назначал его в число участников этой миссии.
Это был отрывок из аудиозаписи. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях председатель Совета судей Санкт-Петербурга Виктор Шашкин. Здравствуйте, Виктор Алексеевич.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим о судебной реформе, о независимости судей, об их непростой и нелегкой работе, а также о многом-многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Он будет включен через 15 минут. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Виктор Алексеевич, первый вопрос, чтобы было понятно, что такое, что собой представляет Совет судей Санкт-Петербурга и вообще Совет судей Российской Федерации, его цели и задачи, зачем он был создан?
Совет судей города Санкт-Петербурга является органом судейского сообщества Петербурга. Выражает его интересы и создан, это коллегиальный орган, он создается, скажем, волей судей, вот, на основе закона. Его создают у нас суды представлены. Это военные суды, арбитражные суды, мировые судьи. Судьи субъектов федерации общей юрисдикции – это городские и районные суды. Это коллегиальный орган, состоит из 19 членов. Возглавляет его председатель, ну и, как правило, два заместителя. Основной формой деятельности – это заседание коллегиальное, а между – это руководит председатель теми направлениями, которые Совет судей посчитает нужным на данном этапе в своей работе руководствоваться. Что это значит? Значит, мы основная задача – это повышение статуса и авторитета судебной власти, укрепление ее независимости. Вот, функционирование всех ветвей, это так, если можно сказать, ну, это не профсоюз, нет, но в то же время защита интересов судейского сообщества также является основной задачей. Вот если так, коротко.
Правозащитный своеобразный орган.
Конечно.
Если мы будем говорить о судебной реформе в России, я бы хотел вас попросить сказать, как вам она видится, как представляется, и какие этапы ее развития достигнуты в настоящем, прошли в настоящее время, и что ожидается. Я понимаю, этот вопрос очень большой, но примерно, хотя бы на примере Петербурга.
Да, конечно. Вопрос действительно большой. Этап постановления судебной реформы, они тоже прошли определенную, скажем так, границы. Ну, если так условно их разделить можно, то их условно разделяют как бы три этапа. Первый этап – это в 91-м году, когда началось становление судебной власти в Российской Федерации на основе тех принятых законов. Общество развивается и, соответственно, не стоит на месте судебной реформы и судебной системы. Поэтому их можно разделить в 1991-2000. Первый 2000 год – это первый. И основной задачей – это независимость суда, независимость судей, потому что это не тождественные понятия, но в то же время они очень важны были на тот момент, потому что происходила ломка звеньев определенной судебной, вернее, системы власти, и суд по принципу разделения властей, исполнительно законодательный, и должен был занять свое место в этой нише. Поэтому вот первым этапом и задачей судейского сообщества и судов были это становление независимости. Ну и с моей точки зрения, вот таким этапом это был закон о статусе судей, вот, который продекларировал определенные моменты, когда, где, как функционирует судейское сообщество, как судья должен вести себя, как он должен отправлять правосудие. То есть все моменты регламентировали в этой части. Это был очень нужный и хороший закон. Судебная реформа длилась 10 лет. Были случаи, что не все было гладко. Помним 95-98 годы, когда в судах не хватало не только авторучек, не хватало, вот, ни бумаги. То есть материально-техническое снабжение было из ряда рук вон плохо. Тогда еще суды, материальное обеспечение, это было поручено юстиции. И вот после 2000 года, к концу становления вот этого этапа, возникла необходимость при Верховном суде создать свой орган, который был занимался материально-техническим обеспечением судов, который был бы независим от органов исполнительной власти, который бы ни в коей мере не был подвержен определенным влияниям, и он был создан. Это судебный департамент. Не все гладко происходило как с его становлением, так и с обеспечением, потому что все было ново. Но, тем не менее, прошедшие годы показали, что это опыт, и направление было выбрано верно. И вот сейчас можно уже сказать, что материально-техническое снабжение не только улучшилось, оно стало относительно хорошим. Я беру свои суды Санкт-Петербурга, потому что мы не испытываем недостатка в тех проблемах, как когда-то мы это делали. Ведь мы не говорили в 95-96 году о компьютеризации вообще, это было ново, а сейчас практически все суды вот оснащены компьютерами, вот, и многие другие. На втором этапе, это считается, что условно 2000-2006 годы, вот, это совершенствование, опять же, законодательной базы, вот, совершенствование судебных законов, которые регламентируют деятельность судей. Они были восприняты по-разному. Там было и отступления определенные, но, тем не менее, опыт показал, что они работают, и значительного, или, можно даже сказать, ущемления, по которому, можно сказать, независимой судебной власти, не произошло. Общество развивается, судебная система в этой направлении тоже, поэтому оно реформируется. И третий этап, вот, это 2006-2012, где, скорее всего, будет, это полная компьютеризация судов, во-первых, открытых судов, вот, чтобы каждый любой гражданин, обращаясь к правосудию, мог, скажем так, не только видеть, а всегда может и по интернету, и войти в сайт суда, посмотреть и решения, и определения, и приговоры судов, которые не будут тайны, чтобы мог он знать все о судах. Открытость судов, ну, это другая задача. И еще раз, вот сейчас вводится система ГАЗ-правосудия по судам. Это очень глобальная система. Ее развитие тоже будет уделяться основному. Ну, естественно, укрепление авторитета судебной власти и независимости суда. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Готовит ли Россия в лице Георгадзе альтернативу Михаилу Саакашвили? Гость программы Вячеслав Игрунов, бывший зампред Комитета Госдумы по делам СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях председатель Совета судей Санкт-Петербурга Виктор Шашкин. Мы уже включили бесплатный телефон для того, чтобы слушатели могли задать свои вопросы. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Валентин из Рязани, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Алексеевич, вот я прошел 3 суда в качестве истца. И основной претензией к суду у меня только лишь одно. Это необоснованные действия во время суда, начиная от необоснованного неназначения экспертизы до вынесения, например, решения по незаявленным требованиям. И вот вы сказали о независимости судей. Мне думается, что при больших, крупных процессах, вот там, да, это имеет смысл. А когда простые люди судятся, судьям дана такая неограниченная возможность и так, и эдак действовать, что просто дальше ехать некуда. Что вы об этом думаете?
Ну, я могу одно сказать, что для судьи больших и малых процессов не бывает. Процесс, он есть процесс. И работа, она есть работа. Вы правы. Может быть, ведь, я так понял, речь идет о гражданском судопроизводстве. А как всегда, в гражданском судопроизводстве бывает сторона, которая выиграла спор и проиграла спор. Ну что ж, необоснованные действия судьи. Вы прекрасно, наверное, знаете, что процессуальная деятельность судьи, она не контролируется никем, и только на основе закона, конституции и внутреннего убеждения судьи выносится решение. Но вы имеете полное право все вопросы с теми, которые вы не согласны, обжаловать. Вот, я так думаю, что речь, наверное, идет о районном суде, так вы имеете право обжаловать его тут же после сдачи дела в канцелярию. У вас, видимо, областной суд, у нас несколько иная структура, но, в принципе, ее он одинаков. В областной суд можете обжаловать действия, описав все то, что вам кажется несправедливым. Предложил иные материалы, которые у вас будут, скажем, подтверждать ваши слова, ваши, скажем, действия. Поэтому я думаю, что суд кассационной инстанции, а и суд надзорной инстанции, он всегда может, в случае, если судья допустил ошибку, поправить. Спасибо.
Виктор Алексеевич, вы являетесь также председателем Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Этот суд, он расположен в том районе, где находится исполнительная власть не только Петербурга, но и Ленинградской области, насколько мне известно. Да. Кроме того, еще другие различные государственные учреждения. В Москве существует такое понятие «басманное правосудие». Вот вы, скажите честно, испытываете давление исполнительной власти на вас, как судья, по тем или иным каким-то вопросам? Косвенное ли? Раньше было телефонное право, сейчас какое-то другое, может, существует.
Честно говоря, я буду говорить про Петербург. Я не знаю, скажем, как в других регионах. Может быть, сложнее, может быть, нет. Но принцип разделения властей, он должен существовать и неукоснительно поддерживаться. Вот, и поэтому мне, честно говоря, неизвестно случай вот именно этого телефонного права, чтобы кто-то из исполнительной законодательной власти позвонил и сказал, нет, вы сделаете так или иначе. И если уж честно говоря, то Совет судей в одних своем направлении стратегической деятельности не только обязан, а он и должен отслеживать подобные моменты и вовремя вмешиваться, чтобы... Ведь независимый суд – это основа гарантии, что права граждан не будут нарушены. Поэтому я не могу сказать, чтобы позвонили вот мне как судье Центрального района, а у нас в Центральном районе 3 суда, вот, и навязали какую-то точку зрения. Я буду считать это ЧП и, в общем-то, соответствующими выводами и обращениями в соответствующую структуру.
Угу. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый господин судья, вот такие очень политически важные процессы судебные произошли, и можно попросить вас, вы, пожалуйста, не в режиме судебного там квалификационного обсуждения выскажитесь, пожалуйста, о таких важнейших вопросах. Это, ну, я скажу свое мнение. А то, что юридические вопросы, ну, книг 50 юридических я прочитал в свое время, вот, зачеты сдавал. Поэтому, в принципе, то, что с Ходорковским произошло, это несправедливо, да, это несправедливо. Теперь, что касается политической системы, ну, демократические все процедуры и справедливость, она, в общем-то, основная категория в судопроизводстве, она попирается Единой Россией, нашим так называемым псевдопредставительным органом, Государственной Думой. Вот тоже об этом, пожалуйста, выскажитесь. Вот, ну, значит, и еще сегодня на свободе о вопиющем беззаконии высказались, значит, в Иванове администрация меня избила корреспондента, представителя гражданского общества. Понимаете, в чем дело? И я считаю, что прокурор Ивановский, либо генеральный прокурор должны возбудить на основе по материалам свободы, возбудить преследование против администрации Ивановской области за то, что они...
Ну, вопрос, в общем, понятен.
Спасибо. Вопрос обширный, вопрос понятный. И понятна, скажем так, тревога позвонившего. Да, но поймите правильно, состоялось судебное решение, и приговор для меня, как для судьи, неотмененный приговор, это закон. Комментировать в этой части, вот, я просто лишен, скажем так, да и не буду, я считаю, что коллеги, которые вынесли данный приговор, они видели...
Ходорковскому вы имеете в виду?
Ну, речь о Ходорковском, коллеги видели материалы дела, видели всю степень, скажем так, и сложность рассматриваемых вопросов и вынесли свое суждение. Поэтому я комментировать в этой части и не буду, потому что для меня вынесенный приговор и неотмененный – это закон. Что же касается других аспектов, да, коллеги, в том числе по Радио Свободы и так далее, обязаны реагировать другие органы исполнительной власти. Я думаю, что реакция будет, наверное, скорее всего, и прокуратура вмешается и так далее, потому что суд, ну, это орган судебной власти, и его задача несколько иная. Спасибо.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Виктор Алексеевич?
Нет, это Виктор Изунков, вот Виктор Алексеевич.
А у меня вот сказала, да, мне Татьяна, что всего одна минута, я уже тогда вкратце в защиту самого себя хочу спросить, и прежде всего, потому что меня все слышат, и это обращение как бы и ко всем гражданам Петербурга. Как, куда я могу обратиться, вот по зубам ли Виктору Алексеевичу такой вопрос, это может ли быть вопросом реабилитации или какое-то еще судопроизводство. Приехал к маме на дачу, участковый говорит, мой участок, я говорю, это вы мой участковый. Везет меня в РУВД, это вот 95-96 кризисные годы. В РУВД говорит начальник, я здесь хозяин, я отвечаю, я думал закон. Меня тут же везут в тюрьму. В тюрьме говорят, тут тебя сгноим. Через год, 97-й год, 1 января, кодекс уголовный меняется. Мне задним числом меняют статью неуважения к обществу. Меня пытают, я ни по чем не расписываюсь. Тогда мы тебя не отпускаем. Ставят диагноз, везут в психушку, там говорят... Если в тюрьме есть сроки, здесь их нет, отсюда никогда не выйдешь. Я совершаю побег. Законодательное собрание бумагу. Из бумаги из законодательного собрания начальнику РУВД. Тот указом Анатолий Васильевич Понеделко снимает начальнику РУВД. Я до сих пор с диагнозом. Диспансер глумится с местным отделением милиции. Звонят мне периодически.
Понятно.
Спрашивают, как
понятно.
Я себя чувствую. Вот.
Спасибо. Ну вот информация, изложенная в звонке слушателя. Она очень действительно тоже...
Очень много звонков таких.
Да, обширно. Поэтому если у вас сразу сказать и среагировать на подобные вещи невозможно. Однако я еще раз говорю, что сейчас имеется законодательная база обжаловать любые действия исполнительной власти в суд. Если суд признает действие и бездействие незаконно необоснованно, он укажет об этом и на их устранение. Поэтому прокуратура, суд, вот в вашем, скажем так, распоряжении вы имеете полное право, скажем, изложить все эти обстоятельства, приложить документы, подать прежде всего или по месту, там, где это произошло, или нет, тогда в город, пожалуйста, эти проблемы будут решаться. Спасибо.
А Виктор Алексеевич, вот очень давно, уже больше 10 лет, по-моему, обсуждается в России вопрос создания административных судов. Это суды, как я понимаю, в которых бы гражданин мог оспаривать решение того или иного чиновника или того иного органа власти. И все, ВОЗ и ныне, там вообще, вот куда идти вообще, как быть сейчас, к примеру, людям, которые пытаются оспаривать решение того же губернатора, например, Петербурга?
Спасибо. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Еще 3 года назад в Госдуму был внесен закон об административных судах и административном судопроизводстве. Он прошел первое чтение, и на каких-то этапах, ну, скажем, нельзя сказать застрял, но, тем не менее, дальнейшее его продвижение в этой части заглохло. В настоящий момент вроде бы наметились подвижки снова на ее принятие. Если говорить об административных судах, то это очень важный закон, очень важный закон. Почему? Идет реформация общества. И такими темпами, что все вопросы юрисдикции, которые отнесены к общим судам, к судам общей юрисдикции, они выросли в количество раз. Если говорить об административных судах, то там будут оспариваться решения вот именно административных органов, исполнительной власти, нормативные решения, кроме конституционных, скажем, положений, и многое другое. И что самое главное, вот, сроки будут резко уменьшены до 10 дней, а сейчас месяц и 3 месяца на кассацию. Второе, они будут, если по Петербургу, вот если эту концепцию смотреть, то межрайонными. Ну, то есть меньше будут подвержены в определенной степени, скажем так, влиянию местных структур самоуправления и иного, так сказать, органа исполнительной власти. И самое главное, я говорю, что это быстрота. Быстрота. Вот. Их нужно, нужно. Давно назрела эта ситуация, когда эти суды, специализированные суды, которые будут решать именно эти вопросы в ускоренном порядке, и тем более там иные положения, когда гражданам будет оказываться всемерное содействие в сборе доказательств, которым по тем или иным причинам чиновники отказывают. Но, к сожалению, пока вот вопрос в этой стадии, который и был. Спасибо.
Госдума, по-моему, не заинтересованы депутаты принятии такого закона.
Я не думаю, что наши законодатели не заинтересованы. Видимо, у них есть сложность, скажем так, важность и сложность ведь определяется по-разному. Поэтому, ну, то, что он важен, и то, что когда вносился, я думаю, что законодатели тоже понимают это. И я надеюсь, что, в общем-то, он все-таки будет наконец принят, и мы будем создавать суды так, как это положено. Спасибо.
А что предполагается, что будут специальные юристы в этом суде, которые будут помогать гражданам составлять прошения или там обращения в суд относительно вот иски?
Да, в проекте предполагается, что секретари суда и помощники будут оказывать такое содействие.
Спасибо большое. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске к итогам референдума о независимости Черногории. Сенат Соединенных Штатов обсуждает кандидатуру нового директора ЦРУ. Демография мира и демографическая политика в России. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Изунков. У нас сегодня в гостях в петербургской студии Радио Свобода председатель Совета судей Санкт-Петербурга Виктор Шашкин. Мы беседуем о судебной реформе, о судах и судьях, об их непростой и нелегкой работе. Продолжение слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Суд в Архангельске выдал санкцию на арест главы администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по делу о мошенничестве и хищениях. Генпрокуратура России потребовала отстранить от должности и вице-губернатора Игоря Золотова за совмещение работы в администрации с предпринимательской деятельностью. Пожар в международном аэропорту Стамбула пока потушить не удается. Пострадали 3 человека. Сотни людей эвакуированы. Причины пожара, вспыхнувшего в грузовом терминале, неизвестны. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать места сенаторов и депутатов парламента и региональных законодательных собраний. Россия увеличивает до 800 миллиардов долларов расходы на вооружение в будущем году, сообщил министр обороны Сергей Иванов. В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти, сообщил прокурор города Сергей Зайцев. Лидер грузинской партии «Справедливости» Игорь Гергадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Гергадзе, прибывший в Москву, на родине обвиняется в организации нескольких громких убийств. Оглашение приговора Нурпаши Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии прервано до 26 мая. Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, снова появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бен Ладену. На западном берегу Иордана в стычке с израильскими военными погибли 3 палестинца, 10 ранены. Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае с Индонезией. На севере Таиланда жертвами наводнений, вызванных обильными дождями, стали по меньшей мере 100 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» председатель Совета судей Санкт-Петербурга Виктор Шашкин. Мы беседуем о судебной реформе, о судах и судьях, об их непростой и нелегкой работе. Нашим радиослушателям мы предлагаем задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Вячеслав из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Виктор Алексеевич, у меня к вам вот такой вопрос. Я на своем опыте убедился, что судьи, ну, в моем случае гражданское дело, не всегда принимают решения в соответствии с буквой закона, а принимают решения в соответствии с какими-то установками сверху. Наверное, вы об этом знаете. И вроде называют это как судебная практика, которая расходится с буквой закона. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Вот в какой мере как-то вот судьи заинтересованы именно в законном решении спора? И как они отвечают вот за то, что они принимают, ну, незаконные решения и в кассационные, допустим, жалобы обжалуются это решение? Вот насколько заинтересован судья в принятии именно законного решения? И как судья несет ответственность, если он принимает незаконное решение? Несет какой-то он ответственность или нет?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Но я скажу, опять же, основываясь на петербургской практике. Дело в том, что судья всегда должен руководствоваться законом. Однако бывают пограничные ситуации, где закон говорит что ситуация, она вот четко в рамки закона не укладывается. И тогда судья на основе иных, скажем так, доказательств и так далее, вот, и на основе практики других судов, на основе практики верховных судов, на основе практики, допустим, обобщения практики городских судов, по этой проблеме может принять решение то, которое ему кажется в настоящем законным и обоснованным. Но если оно, я же опять повторяюсь, незаконно, необоснованно, вы имеете полное право его обжаловать. Тем более имеется две инстанции в районных судов, которые поправляют, соответственно, и исправляют подобные ошибки с внесением новых решений. Что же касается, если судья неумышленно допустил вот то, о чем вы говорили, то по закону он не подвержен никакой ответственности. Однако, если это умышленно, это уже вопросы конституционной коллегии. Спасибо.
Ну вот в настоящее время судей можно привлечь к уголовной ответственности после согласия конституционной коллегии соответствующего субъекта по представлению генерального прокурора положительного заключения судебной коллегии в составе 3 судей вышестоящего суда. Ранее был совсем иной порядок, насколько мне известно, привлечение к уголовной ответственности судей. Не является ли это нарушением независимости судей?
Хороший вопрос. Да, ранее был несколько иной порядок привлечения судей к уголовной ответственности. Но, однако, с момента начала реформы и принятия закона о статусе судей, в любом случае согласие на возбуждение уголовного дела генеральным прокурором, вот, только согласие конституционной коллегии соответствующего субъекта, вот, сейчас изменен. Это судебная реформа. Она не стоит, как и наше общество, на месте. Говорить, плохо это, нехорошо, в Санкт-Петербурге я не вижу в этом проблемы, потому что независимость как таковая не ущемлена наша в этом. Да, появилось новое звено, 3 профессиональных судьи вышестоящего суда, которые 3 профессионала высшей квалификации, скорее всего, эти проблемы будут решать. Однако, вот если бы была бы отстранена квалификационная коллегия от участия в этой, скажем так, в этом процессе, да, это было бы существенное ущемление интересов. В данный момент я не вижу.
А скажите, а привлекались к уголовной ответственности судей Петербурга в последнее время? Были такие случаи?
Что касается, по мне таких данных в настоящий момент, я по России, да, были. В Санкт-Петербурге, помнится мне, года, наверное, 4-5 давала конституционная коллегия согласие. Но для судьи, если уж честно скажем, не только привлечение к уголовной ответственности, вообще я не говорю, что это, скажем так, чрезвычайная ситуация не только для этого судьи, это всем судейском сообществе Петербурга, потому как, ну, это ЧП. Вот. То, что касается дисциплинарной ответственности, то конституционные коллегии сейчас работают, эффективно работают, привлекают дисциплинарной ответственности судей по различным вопросам судебной деятельности. И я знаю, что это не один, не два, не три, а более. Там и с прекращением полномочий судей, и наложение на них дисциплинарных взысканий. Поэтому здесь судьи, если уж говорить о прикосновенности или неприкосновенности, это совершенно иное понятие. Поэтому судьи за свои проступки, которые они совершили, они, в общем-то, подвергаются наказанию дисциплинарному. Ведь каждое дисциплинарное взыскание, оно, прежде всего, это будущее судьи. Спасибо.
Геннадий из Московской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне хотелось бы поднять вот такой вопрос. Очень много случаев, и вам это, скорее всего, более известно, что человеку объявляли большой срок. Он его отсиживал, а после оказывается, что он ни в чем не виноват. Вот нельзя ли принять закон, чтобы судей, которые выносили такие приговоры, тоже сажать хотя бы год-два, и не в спецзону, а в том, на так называемом общаке? Как вы считаете?
Да, я понимаю, скажем так, остроту данной проблемы, но если уж говорить откровенно, ведь материалы, которые готовились для судей, готовились предварительным следствием разных структур, это может прокуратура и так далее, и судья действовал на основе тех материалов, которые ему представляли. И вот так в общем порядке говорить, что судья принял, скажем так, обоснованное решение умышленно, да, за это надо наказывать и привлекать к уголовной ответственности. Но если это сделано неумышленно, это уже совершенно другой вопрос. А вопросы законодательной практики, ну что ж, будут приняты определенные законы, мы будем их исполнять. Спасибо.
Сегодня в Петербурге прозвучало сообщение о том, что, в частности, арестована недавно совсем была большая банда экстремистов, которые обвиняются теперь и в убийстве Николая Гиренко, известного эколога, и в убийстве Хуршиды Султоновой, таджикской девочки. А за последнее преступление уже осуждены несколько людей, причем судом присяжных они признаны почти невиновными. И вот здесь интересный механизм. Вы могли прокомментировать как-то эту ситуацию, что суд присяжных все-таки оказался прав в этом случае, когда они вынесли вердикт, не обвиняющий их?
Ну что ж, это, если эта информация верна, я буду удовлетворен тем, что решение суда присяжных в этой части, в общем-то, не подвергается сомнению. Потому что суды присяжных действуют у нас, как в одном из субъектов Российской Федерации, и я считаю, что они действуют нормально, хорошо, хотя не так долго. Скажем так, это конституционное право гражданина реализовать свое право в суде присяжных, поэтому вот та информация, которая прозвучала, давайте подождем развития событий, потому что это только информация. Ну, если суды присяжных, я еще раз говорю, вынесли справедливый вердикт в этой части, скажем, и указали то, что они видели воочию, я удовлетворен этим.
А Вика из Еревана, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы слышно, да?
Да-да.
Значит, я бы хотел вот такое сказать. Я еще и в защиту судей, например, в Раменском районе. Я сам приезжий. Значит, мне надо было гражданство получать. Я столкнулся с вопиющим несправедливостью со стороны Авера. И подал в суд. И представьте себе, что я выиграл суд. Судья была Уварова. И я выиграл. И с таким трудом, 2,5 года, они меня мучили. И наконец-то суд решил и помог мне. Кроме этого, вообще-то я в районе и против администрации очень много судебных дел сейчас веду насчет кое-чего, в котором я участвовал. Прямо. И очень доволен с этим арбитражным судом. Так что есть очень много там честных людей, и хвала им, честь и хвала.
Виктор Алексеевич, в последнее время действительно увеличивается количество гражданских исков и вообще обращений в суд граждан России? Как по вашей практике вы судите?
По моей практике, скажем, в последнее время... Но если в последнее время брать десятилетия последние, то увеличилось количество обращений граждан, исковых заявлений, не только обжалования действий, не только это в порядке раз. И вот по своему суду я чувствую, что у меня выросла загрузка и обращение граждан несколько раз по сравнению с теми годами, когда я работал раньше, в 90-х годах. И вот. Но это очевидно, это хорошо. Потому как граждане, авторитет доверия, какой бы он, скажем так, не поддерживался в обществе, значит, к судам он есть. И этот авторитет, я думаю, растет. И последнее, а если законом предусмотрено, значит, гражданин должен его реализовать и обратиться в суд. И я вот последним звонком удовлетворен, что было сказано, что судьи тоже оказались на высоте, потому как это непростое, скажем так, решение, тем более, что по признанию гражданства там исследуется много материалов и затребуемых, скажем, материалов не только из наших регионов, но и, может быть, и откуда-то там, где когда-то жил гражданин. Поэтому судьи оказались на высоте, и я, честно говоря, очень рад этому.
Екатерина Абрамовна из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. Я хочу вот что сказать. У нас очень странное правосудие. У нас Чубайс изобретал ваучеры, он в шоколаде. Кириенко с дефолтом тоже не тонет. Значит, Гарри Каспаров, это чемпион мира по шахматам, это национальная гордость. Его ударили по голове шахматной доской, вероятно, так сказать, в порядке поощрения. Товарищ Абрамович с пятипалубной яхтой тоже не бедствует. А вот Ходорковский со школой, которую он делает для детей, с массой других добрых вещей, будем говорить, ему не позавидуешь. И еще не решаются вопросы у нас детские, ну, вопрос о детях блокадного Ленинграда. Обращались мы к товарищу Путину и к Матвиенко, и к нашим депутатам. Вопрос не решается.
Но это вопрос не совсем к судебной власти, поэтому свое мнение по поводу решения в отношении Ходорковского я высказал.
Виктор Сергеевич из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, какой срок существует между подачей иска в суд по гражданскому делу и его рассмотрением?
Если соблюдены... включено, да? Если соблюдены все правила и все документы, вот, то месячный срок для мировых судей, двухмесячный для районных.
Кстати, о сроках. В следственных изоляторах Петербурга содержится большое количество подозреваемых, арестованных, подследственных. Имеются ли проблемы с рассмотрением дел в отношении них? И достаточно ли конвоев судебных приставов?
Да, хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что, как мне известно, достаточно большое количество арестованных содержится в следственных изоляторах, нескольких следственных изоляторов Петербурга. Но в судах Петербурга при их конвоировании имеются очень серьезные проблемы, которые мы не можем решить несколько лет. Это хроническая нехватка конвойных, которые могут конвоировать. Бывает так, что привозят подсудимых в суд, а поднять в зал судебного заседания для рассмотрения дела конвой не имеет возможности по инструкции и так далее, потому что их не хватает. Проблем много. Это и низкая заработная плата, и иные проблемы. Мы обращались и к губернатору, и губернатор обращался и в правительство. К сожалению, до сих пор данный вопрос не решен. Я надеюсь, что вот задача Совета судей в этой части будет как раз продолжение решения данных вопросов, потому что, ну, это ненормальная ситуация, которая, что судьи могут в очередь рассматривать дела с арестованными заключенными. А здесь же ведь надо сказать, что проблема усугубляется еще другим. У нас же ведь сейчас появились новые статьи. Это арест, это продление срока задержания под стражей и многое другое. Поэтому проблема очень остра, и мы ее стараемся решать, но без, скажем так, помощи иных, сказать, может быть, исполнительной, той же законодательной власти в этой части, если помогут, мы бы были только рады, потому что проблема в Петербурге данная не решена. Спасибо.
Валерий Аркадьевич, город Королев, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо. У меня принципиальный вопрос. Классифицируйте, пожалуйста, понятие денег. Это собственность. Если собственность, то, естественно, и частная, или нечастная. Причина вопроса. Продовольственный паёк, фактическая стоимость порядка 60 рублей, законом установлена компенсация в 20 рублей. Является ли это отъем частной собственности?
Но мне трудно комментировать данные вопросы. Я буду комментировать только те, скажем так, исковые заявления, которые поданы в суд. У вас же ведь есть право оспорить данные, и я думаю, что в этой части судья вынесет то решение, которое ему кажется на основе тех нормативных документов, которые в настоящий момент имеются. Спасибо.
У меня вопрос, Виктор Алексеевич. Бытует мнение, что квалификационные коллегии судей подвержены сильному влиянию вышестоящих судов по решении тех или иных вопросов в отношении судей. Так ли это? Если да, то как это влияет на их независимость?
Не думаю, что это так, потому что квалификационные коллегии, как и совет судей, избираются не вышестоящими судами, а всем судейским сообществом города. А это и военные суды, это и мировые арбитражные суды. Это городские суды, то есть всем сообществом города Санкт-Петербурга. Ну, справедливости ради следует заметить, что, да, сегодняшний председатель квалификационной коллегии – это член городского суда. Однако член городского суда имеет, скажем, высшую квалификацию как судья. Вот. Второе, стаж работы очень обширен, превышает, скажем так, те пределы. И, во-вторых, предыдущие коллеги был председатель, член уставного суда. Вот. Еще предыдущая коллегия, через одну, был один из председателей районных судов. Ну, сейчас внесено изменение, председатели и заместители не могут быть председателями коллегиальной коллегии и заместителями. Но тогда это было, поэтому вот такая преемственность. А сейчас, допустим, председатель Совета судей, председатель районного суда. Поэтому нет, не думаю, что вышестоящие суды давлеют, тем более из 20 одного члена коллекционной коллегии, 13 судей. Вот из них 2 городского суда и других судов. То есть там сохраняется принцип. Второе, 6 членов общественности и 1 представитель президента. И как при таком раскладе городской суд или как вот может, скажем так, давлеть в этой части? Ну, для меня, честно говоря, этот вопрос не стоит совершенно.
Слушатель просит вас прокомментировать ситуацию с уставным судом в Петербурге.
Ну что ж, в средствах массовой информации, да, у нас были при прошлом созыве совета, где я работал в качестве заместителя председателя, определенные проблемы, которые возникли. Вот, но в настоящий момент суд уставной – это суд субъекта федерации. Он функционирует, он действует. И вот та острота, которая когда-то была, она спала, и сейчас ее... Во всяком случае, в судейском сообществе нет, на мой взгляд.
Владимир, Нижегородская область, пожалуйста.
Спасибо. По телевизору часто показывает президент, беседует с председателем Конституционного суда Зорькиным. О чем могут они говорить? Я даже не понимаю. Словами президента, он однажды применил шахты, все Зорькин шахты к президенту. Разве в Америке это позволительно? Спасибо.
Ну, слушатель, видимо, подразумевает, что невозможно из представителя исполнительной власти беседовать с представителем Конституционного суда, да, как представителем судебной власти. И о чем вообще они могут разговаривать?
Ну, о чем разговаривать президент с представителем Конституционного суда? Я думаю, там решаются вопросы, скажем так, не обсуждение определенных вопросов, которые выносятся на Конституционный суд, несомненно, нет. И решаются иные вопросы функционера судейского сообщества, ведь Конституционный суд входит в систему судебной власти, а у судебной власти, как у всякой власти, имеются и проблемы с ее функционером, имеется в виду это и материально-техническое снабжение, это и иные вопросы, поэтому в этом нет ничего, скажем так, необычного.
А как вы относитесь к переводу Конституционного суда в Петербург?
Лично я и наше судейское сообщество Петербурга только положительно стабилизирует обстановку, раз, а во-вторых, с моей точки зрения, это повысит статус нашего города. Спасибо.
Зинаида Ивановна из Москвы, пожалуйста.
Вот я бы очень хотела с вами поговорить на такую тему. Вот все говорите, обращайтесь в суд. Обратились в суд. Решение суда было положительное. Нам должна была инвестиционный ЖСК и Капитал Инвест вернуть наши деньги, которые мы вложили на квартиру. До сих пор, вот уже целый год тянется, и никакого положительного результата. Уже даже передали сейчас вот как судебному приставу. Вот какой будет результат, даже трудно сказать. А так они даже как издеваются над нами, эта организация.
Спасибо. Вот боль позвонившего человека, она понятна. Дело в том, что у каждого, в том числе и у суда, имеются свои задачи. Исполнение судебных решений, к сожалению, в настоящий момент, ну, имеет серьезные проблемы взыскания вот подобных средств. Но исполнительное производство – это в системе юстиции. Это совершенно другое, ну, можно сказать так, ведомство. Поэтому боль ваша мне понятна. И хотелось бы, чтобы наши законодатели и те, кто разрабатывают законы, в этой части принимали, скажем, законы те, которые могут быть осуществлены, потому что исполнительное судопроизводство – в этой части по взысканию, оно, к сожалению, еще не на должном уровне. Спасибо.
Закон о защите прав свидетелей работает или нет?
Значит, закон о защите прав свидетелей работает частично. Его надо совершенствовать. Хотя законы были приняты и ранее, вот, однако исполнение и денежные средства, выделены для этого, видимо, недостаточны, потому как здесь можно говорить не только закон о защите свидетелей, закон участников судопроизводства, здесь можно говорить и о закон о защите судей, работников правоохранительных органов и так далее. Нет, в должной мере он не работает, к сожалению. Хотя хотелось бы, потому что обстановка, которая сейчас складывается, в том числе и в судах, вот, она не совсем, скажем так, благоприятно влияет на то, чтобы можно было сказать, да, у нас все хорошо. Нет, этот закон, к сожалению, в должной мере не работает. Спасибо.
А в чем причина? Только вот не хватает средств и все?
Не только. Думаю, что средств. Во-первых, необходима нормативная база, даже процедура, как и где и каким образом регулировать слушание, допустим, тех же самых допрос свидетелей и, скажем, их легализация, может быть, да, законы приняты, но для реализации необходимы, я думаю, что значительные не только денежные средства, но и воля, и организационная, скажем так, деятельность определенных лиц, которые будут кровно заинтересованы вот в этой проблеме.
Как в последние годы усиливается, увеличивается ли нагрузка на судей вообще? Насколько, по вашему мнению, сильно это происходит?
Да, к сожалению, я уже говорил, что вот последние годы возросли в порядке раз, а численный состав судей и аппарата суда, к сожалению, растет значительно медленными темпами. Нормы нагрузки, как таковые, еще когда-то в Министерстве юстиции были разработаны, они устарели, и вот только сейчас в рамках развития судебной системы мне известно, что они появились, и будет апробирование в ряда судов. И я надеюсь, что судебный департамент, Совет судей, которому поручил, скажем, апробировать данные, Совет судей России, данные нормы, я думаю, Петербург не обойдет, потому как это важный регион со своей специфической деятельностью. Вот, я думаю, что мы бы хотели попасть в эту опытную зону, чтобы судьи работали по тем нормам, а это значит и увеличение штатной, скорее всего, численности и аппарата суда. Спасибо.
А как с зарплатой?
Что касается зарплат. Президент обещал, и он выполняет свои обещания. В настоящий момент судьи, ну, я буду говорить определенную вилку, потому что приходят судьи после того, как у них имеется 5-летний срок юридической деятельности, первые назначены, сейчас получают где-то 32-33 тысячи. Вот. Судьи, это я про район говорю. Судьи районного звена где-то до 40 получают тысяч. Бывают еще иные выплаты. Что касается мировых судей. Значит, вновь пришедшие где-то около 20, ну, 20-24 тысячи. Что касается, да, то, что судьи. Да, я считаю, что зарплата вполне достойная. Вполне достойно, но что касается аппарата суда, она ниже всякой критики. Мировые судьи – это судьи субъекта, их секретарей тоже. Вот поэтому у них зарплата выше в 2-2,5 раза, чем у наших секретарей. Вот по максимуму, если со всеми надбавками, то до 5-5,5 тысяч секретарь судебного заседания получает, а мировой секретарь – до 12. Ну, разница есть.
Спасибо большое, Виктор Алексеевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня мы беседовали с председателем Совета судей Санкт-Петербурга Виктором Шашкиным. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Николай Нажимов. Мы благодарим нашего гостя и наших радиослушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова подозревают в мошенничестве или все-таки в политическом непослушании. Опальный грузинский политик Игорь Георгадзе ищет в Москве не убежища, а решение своих проблем в правовом поле. С какой стати? Госдума запретила министрам оценивать сделки в иностранной валюте. Почему именно эта мера кажется депутатам важной?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы — культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.